Самые рискованные операции удаются подчас лучше самых тщательно подготовленных в силу неожиданности. Но чаще самые крупные дела проваливаются из-за одного неверного шага. Вечером 30 декабря Сережка и Валя с группой товарищей по дороге в клуб увидели стоявшую у одного из домов немецкую грузовую машину, заваленную мешками, без всякой охраны и без водителя. Сережка и Валя влезли на машину и ощупали мешки. Судя по всему, в них были новогодние подарки. Накануне выпал небольшой снежок, подморозило, от снега было светло вокруг, люди еще ходили по улицам. Все же ребята рискнули сбросить с машины несколько мешков и рассовали их по прилегающим дворам и сарайчикам. Ребята перетаскали мешки в клуб и спрятали в подвал. Утром Ваня Земнухов и Машков, сойдясь в клубе, решили, что часть этих подарков, особенно сигареты, следовало бы сегодня, под Новый год, пустить на рынок. Организация нуждалась в деньгах. У Машкова был уже целый штат уличных мальчишек, охотно занимавшихся продажей сигарет за проценты. Но в этот день полиция, произведшие с утра обыск в ближайших к месту пропажи домах и не обнаружившие подарков, специально следила, не будет ли кто-нибудь торговать на рынке. И один из мальчишек был пойман с сигаретами самим начальником полиции Соляковским. На допросе мальчишка сказал, что он получил эти сигареты в клубе от Машкова и Земнухова. Первым об аресте Машкова и Земнухова узнал Сережка Тюленин. Предупредив сестер Надю и Дашу и друга своего Витьку Лукьянченко, он побежал к Олегу. Он застал здесь Валю и сестер Иванцовых. Они каждое утро собирались у Олега, который давал им задания на день. Олег и дядя Коля поймали и записали этой ночью сообщение Совинформбюро об итогах шестидневного наступления Красной Армии в районе Сталинграда, об окружении всей гигантской группировки немцев под Сталинградом двойным кольцом. Смеясь и хватая Сережку за руки, девушки обрушились на него с этим сообщением. И как некрепок был Сережка, губы его задрожали, когда он выговаривал свою страшную новость. Олег некоторое время сидел бледный, сцепив длинные пальцы больших рук. На лбу его легли продольные морщины. Потом он встал, и на лице его появилось выражение деятельности. «Девчата», — тихо сказал он, — «найдите Туркенича и Улю. Обойдите ребят, тех, кто близко связан с штабом. Скажите, чтобы все запрятали. Что нельзя спрятать, уничтожили. Скажите, часа через два дадим знать, как быть дальше». «Предупредите своих родных. Да, не забудьте маму Любы», — сказал он. Люба Шевцова была в Ворошиловграде. Сережка тоже надел ватную курточку и кепку, в которой он ходил, несмотря на морозы. «Ты куда?» — спросил Олег. «Подежурю на улице, пока соберутся», — сказал Сережка. И впервые дошло до всех, что то, что случилось с Ваней Машковым, это может случиться и с ними в любое время, вот даже сейчас. Девушки, распределив между собой, кто к кому зайдет, вышли. Пришел Ваня Туркенич, а через некоторое время, без всякого вызова, пришли Степа Сафонов и Сергей Левашов, а немного погодя и Жора Аратюнянц. Он пришел без Осьмухина. Туркенич выслал ребят дежурить по всем направлениям от дома. Все вопросительно смотрели на Олега, смотрели со страданием и надеждой. Лицо Олега стало даже жестоким, когда он заговорил. «Мы должны отказаться от каких бы то ни было возможностей благополучного исхода для нас», — сказал он и посмотрел на всех открытым, мужественным взглядом. «Как нам не больно, как нетрудно, мы должны отказаться от мысли, что мы можем остаться здесь до прихода Красной Армии, оказать ей помощь с тыла от всего, что мы хотели сделать даже завтра. иначе мы погибнем сами и погубим всех наших людей», — говорил он, едва сдерживая себя. Все слушали его, бледные, неподвижные. «Немцы разыскивают нас несколько месяцев. Они знают, что мы существуем. Они попали в самый центр организации. Если они даже ничего, кроме этих подарков, не знают и не узнают, — подчеркнул он, — они схватят нас всех, кто группировался вокруг клуба, и еще десятки невинных». «Что же делать?» — он помолчал. «Уходить. Уйти из города. Да, мы должны разойтись. Не все, конечно. Ребята из поселка Краснодон вряд ли затронет этот провал. Первомайцев тоже. Они смогут работать». Он вдруг очень серьезно посмотрел на Улю. «За исключением Ули. Она, как член штаба, может быть в любой момент раскрыта». «Мы честно боролись, — сказал он. — И мы имеем право разойтись с сознанием выполненного долга. Мы потеряли 3 товарищей, среди них лучшего из лучших, Ваню Земнухова. Но мы должны разойтись без чувства упадка и уныния. Мы сделали все, что смогли». Он замолчал, и никто не хотел и не мог больше говорить. Ваню Земнухова взяли на заре. Ваня был отведен полицаем к майстеру Брюкнеру, где под охраной другого полицейского Ваня увидел мальчишку, одного из тех, кого они послали продавать сигареты. Мальчишка, очень осунувшийся, немытый, взглянул на Ваню, вскинул плечами, втянул в себя воздух носом и отвернулся. Следователь Кулешов протянул длинную руку, подхватил под руку мальчишку и рывком подтащил его к столу. «Он?» — спросил он с тихой усмешкой, моргнув в сторону Вани. «Он?» — едва выговорил мальчишка, втянув воздух носом, и застыл. «Не знаю, какое это может иметь ко мне отношение. Мальчика этого вижу в первый раз», — сказал Ваня, становившийся все более и более спокойным. Майстер Брюкнер пробурчал что-то. Кулешов почтительно смолк, Соликовский вытянулся, опустив руки по швам. Господину майстеру, видно, все уже было ясно, и он, сделав движение пальцами, сказал: «К Фенбонгу». Как только они начали бить его, Ваня дал себе клятву, что никогда больше не раскроет рта, чтобы отвечать на вопросы, и никогда не издаст ни одного стона. И так он молчал все время, пока его били. Время от времени его переставали бить, и Соликовский спрашивал: «Вошел в разум?» Ваня лежал молча, не поднимая лица, и его начинали бить снова. Не более чем за полчаса до него на том же топчане также били Машкова. Машков, как и Ваня, отрицал какое бы то ни было участие свое в хищении подарков. Была какая-то странная закономерность в арестах, каждый из которых немедленно становился известным всему городу. Арестовали сначала родителей тех членов штаба, кто ушел из города. Потом арестовали родителей Аратюнянца, Сафонова и Левашова, то есть тех ребят, близких к штабу, кто тоже ушел из города. Но из работников подпольной организации, возглавляемой Лютиковым и Бараковым, никто не был затронут, хотя прошло уже несколько суток после ареста Машкова и Земнухова. Все оставалось по-прежнему и в центральных мастерских. Улю Громову поместили в большую общую камеру. Камеру освободили от посторонних, и в течение дня она заполнилась девушками с первомайки. Не было ни нар, ни коек, девушки и женщины размещались на полу. Камера была так забита, что начала оттаивать, из потолка все время капало. Соседняя, тоже большая камера, судя по всему, была отведена для мальчиков. Туда все время приводили арестованных. Уля стала выстукивать: «Кто там сидит?» Оттуда ответили: «Кто спрашивает?» Уля назвала себя. Ей отвечал Анатолий. В соседней камере сидело большинство мальчиков-первомайцев: Виктор Петров, Боря Главан, Рогозин, Женя Шепелев, брат Саши Бондаревой, Вася. Их арестовали вместе. Если уж так случилось, девушкам все-таки стало теплее от того, что мальчишки с первомайки сидят рядом. К вечеру в тюрьме стало тише. В камере горела под потолком тусклая электрическая лампочка, оплетенная проволокой. Углы камеры лежали во мраке. Иногда доносился какой-нибудь дальний окрик по-немецки, и кто-то пробегал мимо камер. Иногда несколько пар ног, стуча, проходило по коридору, и слышно было звяканье оружия. Щелкнул ключ в замке. Дверь их камеры отворилась, и развязный голос произнес: «Громова!» Она, еще будучи на воле, приготовила то, что она скажет, если ее арестуют. И она с холодным выражением лица сказала это: «Я не буду отвечать на вопросы, потому что не признаю за вами право судить меня. Делайте со мной, что хотите, но вы больше ничего от меня не услышите». И майстер Брюкнер, который за эти дни, наверное, много раз слышал подобные фразы, не рассердился, а сделал движение пальцами и сказал: «К Фенбонгу». Когда ее вели назад в камеру, навстречу ей пронесли на руках Анатолия Попова с запрокинутой светлой головой и свесившимися до полу руками. Уля все же помнила, что должна владеть собой, когда войдет в камеру, и, может быть, ей это удалось. Она входила в камеру, а полицай, сопровождавший ее, крикнул: «Иванихина Антонина!» Любка Шевцова появилась в ярко-пестром крепдышиновом платье с узелком с различными принадлежностями косметики и с банкой варенья в камере первомайцев днем, когда шел допрос. Любка, румяная от мороза, прищуренными блестящими глазами оглядела всех своих подруг. Руки ее, в одной из которых был узелок, опустились, румянец сошел с лица, и оно стало совсем белым. К тому времени, когда Любка была привезена в краснодонскую тюрьму, тюрьма была переполнена и взрослыми, и молодогвардейцами с их родными до того, что люди с детьми жили в коридоре, а еще предстояло разместить здесь всю группу из поселка Краснодон. Как непротивоестественна была жизнь молодых людей в условиях зверской и зверских немецкой оккупационной тюрьмы. Они жили в ней уже около 2 недель, и постепенно у них образовался свой особенный тюремный быт с этим чудовищным насилием над телами и душами молодых людей, но со всеми человеческими отношениями любви и дружбы, и даже привычками развлечения. «Девочки, хотите варенье?» — говорила Любка, усевшись посередине камеры на пол и развязывая свой узелок. «Балда! Раздавил мою губную гармошку. Что я буду здесь делать без гармошки?» «Обожди, сыграют они на твоей спинке, отобьют охоту к гармошке», — в сердцах сказала Шура Дубровина. «Так ты знаешь Любку. Думаешь, я буду хныкать или молчать, когда меня будут бить? Я буду ругаться и кричать. Вот так. Дураки, за что вы бьете Любку?» — завизжала она. Девушки засмеялись. «И то правда, девушки, на что нам жаловаться? А кому легче? Нашим родным еще тяжелее. Они, бедные, не знают даже, что с нами». «Да то ли им еще придется пережить», — говорила Лиля Иванихина. Вечером Любку вызвали на допрос к майстеру Брюкнеру. Это был необычайный допрос. Присутствовали все начальники жандармерии и полиции. Любку не били, с ней были даже вкрадчиво ласковы. Любка, вполне владевшая собой и не знавшая, что им известно, по привычке своего общения с немцами, кокетничала и смеялась, и выражала полное непонимание того, что они от нее хотят. Ей намекали, что было бы очень хорошо для нее, если бы она выдала радиопередатчик, а заодно и шифр. Это была с их стороны только догадка. У них не было прямых улик. Достаточно было узнать о принадлежности Любки к организации, чтобы догадаться о характере ее разъездов по городам и сближения с немцами. Немецкая контрразведка имела данные о том, что в области работают несколько тайных радиопередатчиков. Любке сказали, чтобы она подумала, не лучше ли ей сознаться, и отпустили в камеру. В конце концов, она все-таки попала к Фенбонгу, который ее довольно сильно побил. И она сдержала свое обещание. Она ругалась так, что это было слышно не только в тюрьме, а по всему пустырю. «Балда! Плешивый дурак! Сучья лапа!» Это были еще самые легкие из тех слов, какими она наградила Фенбонга. Она вернулась в камеру и молча легла на живот, положив голову на руки, чтобы не видели ее лица. Уля в светлой вязаной кофточке, присланной из дому и шедшей к ее черным глазам и волосам, сидела в углу камеры и, таинственно поблескивая глазами, рассказывала девушкам, сгрудившимся вокруг нее, тайну монастыря Святой Магдалины. Теперь она изо дня в день рассказывала им что-нибудь занимательное с продолжением. Они прослушали уже овод, ледяной дом, королеву Марго. Любка отдохнула немного и села, невнимательно прислушиваясь к рассказу Ули. Потом перевела взгляд на Маю Пеглеванову, который день лежавшую не вставая. Майя была когда-то секретарем комсомольской ячейки в школе, и ее теперь мучили больше других. Любка увидела Майю, и неутоленное мстительное чувство к мучителям зашевелилось в ней, ища выхода. «А что? Нашего народа не сломит никто, — вдруг сказала Любка с страстным блеском в глазах. — Да разве есть другой такой народ на свете? У кого душа такая хорошая? Кто столько вынести может? Может быть, мы погибнем? Мне не страшно. Да, мне совсем не страшно, — силой, от которой содрогалось ее тело, — говорила Любка. Мне хотелось бы еще рассчитаться с ними, с этими. Да песен попеть. За это время, наверное, много сочинили хороших песен там, у наших. Подумайте только, прожили 6 месяцев при оккупантах, как в могиле просидели. Ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы, — с силой говорила Любка. А мы и сейчас заспеваем. Ну, их всех, чертовой матери! — воскликнула Саша Бондарева и, взмахнув тонкой, смуглой своей рукой, запела. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Девушки вставали со своих мест, подхватывали песню и грудились вокруг Саши. И песня, очень дружная, покатилась по тюрьме. Девушки услышали, как в соседней камере к ним присоединились мальчишки. Дверь в камеру с шумом отворилась, и полицейский с злым, испуганным лицом зашипел: «Да вы что, очумели? Замолчать!» «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города». Полицейский захлопнул дверь и убежал. Через некоторое время по коридору послышались тяжелые шаги. Майстер Брюкнер, высокий, со своим низко опущенным тугим животом, стоял в дверях, в руке его тряслась дымившаяся сигара. Как манящие огни, штурмовые ночи Спаска, волочаевские дни, — пели девушки. Жандармы и полицейские ворвались в камеры. В соседней камере у мальчиков завязалась драка. Девушки попадали на пол у стен камеры. Любка, одна оставшись посередине, уперла в бока свои маленькие руки и, прямо глядя перед собой жестокими невидящими глазами, пошла прямо на Брюкнера, отбивая каблуками чечетку. «А, дочь чумы!» — вскричал Брюкнер, задыхаясь, схватил своей большой рукой Любку и, выламывая ей руку, выволок из камеры. Любка, оскалившись, быстро наклонила голову и впилась зубами в эту его большую руку в клеточках желтой кожи. Брюкнер взревел и другой рукой кулаком стал бить Любку по голове, но она не отпускала его руки. Солдаты с трудом оторвали ее от него и с помощью самого майстера Брюкнера, мотавшего в воздухе кистью, поволокли Любку по коридору. Вдруг она услышала возникший где-то очень высоко над камерой звук мотора. И она узнала этот звук, и сердце ее преисполнилось торжества. «А, сучьи лапы, а, бейте, бейте, вон наш голосок подают!» — закричала она. Рокот снижавшегося самолета с ревом ворвался в камеру. Брюкнер и Финбонг прекратили истязание. Кто-то быстро выключил свет. Солдаты отпустили Любку. «А, трусы, подлецы! Пришел ваш час, выродки из выродков! А, кричала Любка, не в силах повернуться на окровавленном топчане и яростно стуча ногами. Раскат взрывной волны потряс дощатое здание тюрьмы. Самолет бомбил город. С этого дня в жизни молодогвардейцев в тюрьме произошел тот перелом, что они перестали скрывать свою принадлежность к организации и вступили в открытую борьбу с их мучителями. Они грубили им, издевались над ними, пели в камерах революционные песни, танцевали, буянили, когда из камеры вытаскивали кого-нибудь на пытку. И мучения, которым их подвергали теперь, были мучения, уже непредставимые человеческим сознанием, немыслимые с точки зрения человеческого разума и совести. Олег Кошевой сделал несколько попыток перейти фронт, но он совсем не знал современной системы огня и расположения подразделений и групп в обороне. Мысль о том, что же с ребятами в городе, все время преследовала его. Он шел по дороге на Ровеньке, по степи безлюдной, видной на большое пространство, под звездами, струившими тихий синеватый свет по снегу. Он пересек было одну из боковых дорог, ведущих в село, как из-за крайнего дома на перерез кинулись несколько серых фигур. Они бежали и кричали по-немецки. Олег чувствовал, что у него нет сил бежать. Слышал, что его нагоняют. Он напряг последние силы, но поскользнулся и упал. На него навалились и заломили назад руки. К ночи следующего дня Олег, сопровождаемый ефрейтором и солдатом вместо кучера, на розвольнях подъехал к зданию жандармерии и полиции в городе Ровеньки и был сдан на руки дежурному жандарму. Олег сидел один в камере, в полной темноте, обхватив руками колени. Если бы можно было видеть его лицо, выражение его было спокойное и суровое. Он был спокоен и суров, потому что подводил черту под всей своей недолгой жизнью. Спустя 2-3 часа его повели на допрос. Им занимались только одни гестаповцы, переводчик тоже был немец-ефрейтор. На требование раскрыть всю деятельность молодой гвардии и выдать всех ее членов и сообщников, Олег сказал: «Я руководил молодой гвардией один, и один отвечаю за все, что делали ее члены по моему указанию. Я мог бы рассказать о деятельности молодой гвардии, если бы меня судили открытым судом. Но бесполезно для организации рассказывать о ее деятельности людям, которые убивают и невинных». Он помолчал немного, окинул спокойным взглядом офицеров и сказал: «Да вы и сами уже мертвецы». Немец, действительно похожий на мертвеца, все-таки еще спросил его что-то. «Эти мои слова последние», — сказал Олег и опустил ресницы. После того Олег был брошен в застенок гестапо, и для него началась та страшная жизнь, которую не то что выдержать, а которой невозможно писать человеку, имеющему душу. Но Олег выдерживал эту жизнь до конца месяца, и его не убивали, потому что ждали фельдкоменданта области, генерал-майора Клера, который хотел лично допросить главарей организации и распорядиться их судьбою. Олег не знал, что сюда же, в гестапо, привезен на допрос фельдкоменданта и Филипп Петрович Лютиков. Врагам не удалось узнать, что Лютиков был главою подпольной большевистской организации Краснодона. Но они чувствовали и видели, что это самый крупный человек из всех захваченных ими. Сережка Тюленин молчал, когда его били. Молчал, когда Финбонг, скрутив ему руки назад, вздернул его на дыбу. Молчал, несмотря на страшную боль в раненой руке. Все же он был поразительно живуч. Его бросили в одиночную камеру, и он тотчас же стал выстукивать в обе стороны, узнавая соседей. Поднявшись на цыпочки, он обследовал щель под потолком. Нельзя ли как-нибудь расширить ее, выломать доску и выскользнуть хотя бы во двор тюрьмы? Он был уверен, что уйдет отовсюду, если вырвется из-под замка. Он сидел и вспоминал, как расположены окна в помещении, где его допрашивали и мучили, и на замке ли та дверь, что вела из коридора во двор. Ах, если бы не ранена рука! Нет, он не считал еще, что все потеряно. В эти ясные морозные ночи гул артиллерии на Донце слышен был даже в камерах.
В этот день в тюрьму привезли всю группу арестованных из поселка Краснодон. Большинство из них уже не могло ходить. Их волокли по полу, взяв подмышки, и вбрасывали в переполненные и без того камеры. Молодогвардейцы проходили самые последние и самые страшные из испытаний, выпавших на их долю. Земнухов, покачиваясь, стоял перед майстером Брюкнером. Кровь текла по лицу его, голова бессильно клонилась, но Ваня все время старался поднять ее и все-таки поднял, и в первый раз за эти 4 недели молчания заговорил.
«Что, не можете?» — сказал он. «Не можете! Сколько стран захватили! Отказались от чести, совести, а не можете! Сил нет у вас!» И он засмеялся.
«Никогда!» Пока не сойдет в могилу последнее из этих поколений, никогда жители Краснодона не забудут этой ночи. Необыкновенной ослепительной ясности ущербный месяц косо стоял на небе. На десятки километров видно было вокруг по степи. Мороз стоял нестерпимый. На севере, по всему протяжению Донца, вспыхивали зорницы и доносились то стихающие, то усиливающиеся гулы больших и малых боев.